Глава 11. Твое имя — ярость. И из этого проема, медленно разворачивая могучие плечи, показалась исполинская фигура. На пол опустилась мощная ступня, потом вторая, и существо, выпрямив спину, окинуло лабораторию тяжелым взглядом мерцающих черных глаз. Голова, слишком маленькая в сравнении с остальным телом, почти упиралась в потолок. Широкую грудь, вздыбленные буграми плечи, массивные, как стволы деревьев, ноги, будто вылепили из влажной синей глины. На шее, на пальцах, ступнях и коленях дрожали голубые жилки. Исполин повел плечами. Скривившись, выдернул из-под ключиц несколько резиновых трубок. В полной тишине повернул голову, остановил взгляд на Варе и направился к ней, тяжело переступая глиняными ногами. «Голем!» прошептал магистр. «Он сотворил голема!» Существо уже было рядом. Когда между ним и Варей оставалось несколько шагов, голем остановился. Затаив дыхание, Варя смотрела, как ее накрывает тень от исполинской фигуры. «Варя!» — князь двинулся к дочери. «Подожди, папа. Он не навредит мне. Мы с ним почти одинаковые». Девушка смотрела на голема без страха, и он, окинув Варю пристальным взглядом темных глаз, проговорил: «Ты разбудила меня. Для чего?» Голос великана звучал хрипло, как у того, кто слишком долго молчал. «Я прошу тебя помочь мне, помочь нам всем». «Я не стану подчиняться ничьим приказам», — пророкотал голем. «Поэтому я не приказываю тебе, я прошу. Но ты всегда можешь выбрать, как тебе поступать». С минуту голем не произносил ни слова. Его взгляд, колючий, изучающий, остановился на Варе, словно стремился пронзить ее насквозь, понять все ее мысли, изучить все шестеренки, спрятанные в ее груди. «Что если, — подумала девушка, — он тоже может видеть основу?» «Почему я должен вам помогать?» — прохрипел великан. «Потому что больше некому». Варя вскинула подбородок и смотрела на голема снизу вверх, не мигая, не отводя прямого открытого взгляда. В лаборатории стояла такая тишина, словно все, кто в ней находились, даже забыли, как дышать. «Мне нужно имя», — проговорил великан. «Имя? У тебя же оно есть? Я не безымянный слуга». Существо смотрело почтительно, но твердо, не намереваясь отступать. «Я проснулся. Я живой. Я хочу носить имя». «Ты прав», — Варя склонила голову на бок. «Тебя будут звать...» «Цорн», — подал голос князь Кручинин. «На одном древнем языке это означает ярость». «Тебе нравится это имя?» — спросила Варя. «Цорн». Голем пробовал имя на вкус. «Ярость». «Что ж...» «Я согласен. Я помогу вам». Голем кивнул, словно скрепляя этим кивком свое обещание. Осмотрелся, раздумывая, с чего ему начать, и, тяжело ступая, двинулся на блюстителей. Те из них, что остались в строю, растеряли все свое самообладание и пятились от глиняного исполина. Они в испуге поглядывали то на магистра, то на господина Н, ожидая приказа. Но приказ неожиданно отдал князь Кручинин. «Освободите мастеров», — ледяным тоном произнес он. «Вы все равно не сможете уйти», — подал голос магистр. «Я вам не позво...» Исполинская рука отбросила его в сторону. Комната закружилась перед глазами советника. Правая рука хрустнула и наполнилась обжигающей болью. Магистр взвыл, но уже через несколько мгновений поднялся на ноги. На бледный лоб упала широкая смоляная прядь, лицо скривилось от бессильной злобы. Цорн повернулся к блюстителям, и те, не дожидаясь, пока он заведет руку для удара, сорвались с места. Господин Энн с кривоватой ухмылкой смотрел, как двое блюстителей кинулись снимать с пленников оковы. Угрожающий вид Сорна заставил их забыть об уставе и присяге. Вершитель подобрал с пола свой цилиндр. Неторопливо, словно вокруг не происходило ничего особенного, отряхнул его и водрузил на голову. В последний раз он посмотрел на своих подчиненных и направился к выходу из лаборатории. Никто, кроме Вари, даже не взглянул в его сторону, и, почувствовав на себе удивленный взгляд, господин Н обернулся к девушке, коротко кивнул ей и, шутливо отсалютовав, исчез в дверном проеме. «Ключ!» — успела подумать Варя. «У него мой медальон!» Впрочем, сейчас она чувствовала себя так, словно завод ее сердцу больше не нужен. Будто и не было головокружения, пелены перед глазами, яростно раздирающей боли в груди. Мастера начали понемногу приходить в себя. Числав и Дара с братом подняли инструменты. Ксандра, пыхтя и кривясь, вытащила несколько колбочек и принялась возиться со своей раной. «Вот уж не думал, что увижу в Цареграде голема», — Числав уважительно покосился на князя Кручинина. Все вокруг пришло в движение. Топот, суматоха, короткие окрики и распоряжения. Первыми в широкий коридор высыпали мастера. Следом, испуганно оглядываясь, вышел Захар. Князь Кручинин держал Варю за руку. За их спинами грозно маячил Цорн, одним своим видом заставляя блюстителей застыть без движения. Магистр смотрел им вслед, и на его бледном лице не было ни намека на страх, только досада и темная глухая ненависть. «И что дальше?» — спросил Захар, когда двери лаборатории остались позади. «Нужно найти мою маму. Кто-нибудь знает, где она?» Мастера переглянулись. «Приблизительно», — ответил Дарий, когда стало понятно, что молчание слишком затянулось. «А все остальные мастера?» — Варя обвела коридор встревоженным взглядом. «Где они нас ждут?» Числав посмотрел на друзей и прокашлялся. «Вообще-то нигде. Мы сами по себе». «То есть как?» — насторожился Захар. «Больше никто...» «Не пришел», — договорил за него князь Кручинин. «Ведь так?» «Вышеград не станет помогать. Для них я тоже преступник, раз воспользовался их манускриптом». «Это был очень важный манускрипт», — пробубнила Дара. «Никому не разрешалось его трогать». «Я не украл его, а получил от мастера». «Да, от Дементия Сумарокова. Его изгнали, и он...» «Сейчас не время», — Дарья оборвал сестру. Старшие мастера не отказывались помогать. Дара рассказала им все, что узнала от Вари, и в Вышеграде собрали вече. «И каково решение?» «Мы не знаем», — вздохнул юноша. «Они же 1000 лет будут заседать», — фыркнула Ксандра. «Пока все обсудят, рассмотрят со всех сторон, им же нужно прийти к консенсусу». Мастерица манерно растягивала слова. «А помощь могла понадобиться раньше. Я сразу поняла, что Варя не станет нас дожидаться. И, получается, не ошиблась». Остальные мастера согласно загудели в ответ. «Я правильно понимаю», — князь обвел взглядом всех четверых, «что вы нарушили правила и самовольно сбежали из Вышеграда, чтобы помочь мне и Варе». «Выходит, что так», — немного помявшись, ответил Числав. «А что делать дальше, вы не подумали?» — нахмурился Захар. Мастера обменялись смущенными взглядами. «Иногда, если слишком долго думать, можно упустить самое главное», — пробормотала Дара. «А вы и сами не лучше. Пробрались в цитадель, вдвоем, без всякой подмоги. На что вы рассчитывали? Если бы мы не подоспели...» «Хватит», — князь Кручинин прикрыл глаза и потер переносицу. «Пока мне ясно только одно. Ни я, ни старшие мастера совершенно не справились с воспитанием». При этих словах Варя покраснела. Ксандра закатила глаза и скрестила руки на груди, а Дарий обменялся с сестрой сердитыми взглядами. «Катерину Колесникову должны были перевести сюда, в башню. Я слышал об этом от блюстителей», — продолжал князь. «И если я правильно запомнил план подземелья, нам нужно подняться на уровень выше. Вы же сможете справиться с замком?» «Фух», — усмехнулся Числав, — «спрашиваете». «Уровень выше?» Дарий сощурился, просматривая основу, и махнул правой рукой. «Значит, нам туда. По лестнице не пойдем. Попробуем начертить проход. Нужно найти его маму. юноша кивнул в сторону Захара. «И прорываться к выходу из башни!» Захар решительно кивнул. Цорн шумно выдохнул, словно говоря, что для него это будет несложно. «Полное безумие!» — вздохнул князь. «Но другого выхода все равно нет. Пойдемте». Вокруг замелькали коридоры и лестницы. Помешать беглецам никто не пытался. Варя видела на полу тела блюстителей и солдат императорского полка, окровавленные и неподвижные. Девушка в ужасе отворачивалась. Кажется, пока они были в лаборатории, здесь, в катакомбах, тоже развернулась настоящая битва. «Стойте!» — по коридору пронесся знакомый голос с визгливыми нотками. «Или мне придется ей навредить!»